Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразуму, якой разам з экспертамі і журналістамі Еўрарадыё абмяркоўваем істотныя падзеі Беларусі і не толькі. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая, нашыя сённяшнія тэмы. Чаму Аляксандр Лукашэнка наведвае з візітам арабскія краіны? Як абараніць сябе ад грыпу? Ці пагражае Беларусі эпідэмія ВІЧ? Гэтыя ды іншыя тэмы чакаюць вас наперадзе ў праграме Еўразум.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму Еўразум. Сёлета Беларусь прадала аб'яднаным арабскім эміратам 3 тоны ікры, а вось Катар набыў у нашай краіне ўсяго некалькі дазіметраў і 11 сукенак. З гэтай нагоды мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, якую беларускую прадукцыю варта прапанаваць замежным шэйхам. Вам слова на хвалях Еўрарадыё.
Вам слова.
Вам слово.
Якія беларускія прадукты будуць карыстацца попытам у арабскіх і катарскіх шэйхаў?
Если так рассудить, то, скорее всего, ну, допустим, как мне. Мне нравится косметика Бенефитекс, которая. Она очень качественная, допустим, она единственная, которая не влияет на меня очень сильно так аллергически, в смысле реакциями. Поэтому, думаю, вот косметика. А в плане продукции именно вот еды, то, скорее всего, вот молочные продукты. Не помню, там самушки, наверное, продукт, да, то есть вот.
Не знаю, может быть, чай, может быть, текстиль наш, ткань. Возможно. Может быть, сладости какие-нибудь. Мед. Я знаю, пчеловодство у нас очень хорошо развито. Думаю, все.
Тяжкое пытание. Я николи не бачу не то, что арабского шейха, али с людьми-то амаль не место сумку. Не знаю, может быть, вопротка. Может быть, для мобилов чехлы с погоней. Их же нема, а айфоны там дальнейшие.
То, что они не производят, то и спрос будет. Что, например, из продуктов? Картофель, овощи наши, закрутки там неплохие у нас. Ну, молочные продукты, это естественно. А из товаров промышленных? Купаленка, которая выпускает одежду. Потом, кто еще там? Цветанок. Короче говоря, трикотаж. Ну, что еще? А так больше не знаю.
Можно продавать наряды. Их женщинам. У нас Брест и Гродно, столько у них платинных фабрик.
На ваш погляд, какие белорусские товары и продукты могли бы корыстаться попытом у арабских и катарских шейхов?
Косметика, может быть, белита там, что-нибудь такое. Может, еще одежда. Ну, я не знаю, там уже славянка что-то шьет, скорее всего, что-то такое качественное вроде у нас. Не могу больше ничего придумать, вот.
Это были ваши слова.
Тым часам Аляксандр Лукашэнка, які днямі наведваў Катар і Арабскія Эміраты, заявіў, што гэтай дзяржавы адкрытай для супрацоўніцтва з Беларусю і наша краіна будзе працаваць у гэтым напрамку. Чаму беларускія ўлады зацікавіліся партнёрствам менавіта з арабскімі дзяржавамі, абмяркуюць нашы журналісты Ілля Маліноўскі і Віктар Малішэўскі. Вітаю вас.
Привітання. Але для початку давайте все ж таки вернемся до того, что отказывали нам наши минаки. Дельми здивило то, что пропоновали, например, Горбату. Вельми дивно чуть про то, что в Беларуси есть вытворчасть Горбаты, и тем больше она потребна шейкам. Але Витя, ну вось правда, тебе потребна белита, там, молоко, бульба шейхом арабским.
Я тебе скажу так, мы когда-то Пакистану сало продавали пару лет назад. Да, если верить Белстату, то мы успешно продали сало.
Ну, не шматно.
Не-не-не. А, ну, тебе потребно, смотри, мы 4 дозиметра продали Катару. Это очень перспективная продажа 4 дозиметров, потому что наверняка они купили, чтобы потом замерять будущую нашу продукцию, которую мы будем продавать.
Бульбу.
Да.
Да.
А пока у нас...
Есть, до речи, у тебя официальная информация про то, какие был товарозворот в минулом годе у нас. Давай послухаем.
Ну, например, Катар. С Катаром вообще у нас очень сложно все. Президент уже не первый раз приезжает, и там товарооборот поднимается, когда он приезжает, можно сказать, на время визита, а потом припадает. Да. И если посмотреть вообще на этот год, Катар у нас вообще от всего отказался. То есть, если в прошлом году он там покупал мебель, деревообработку, что-то там еще такое, да, то сейчас сплошные прочерки. Я так понимаю, что так США поступает, когда решает наказать какого-то своего бывшего торгового партнера, который плохо себя ведет. Но вот Катар от всего взял и отказался. Мне кажется, это какой-то, ну, не бойкот, но что-то страшное.
Но при этом мы там гостим уже колькі, но некалькі тыдняў.
Да, ты видишь, Ліза думает, что мы уже приехали, а мы остались еще на 2 дня. Мы поехали 29 октября, и сегодня прошло такое интересное сообщение, что мы остались гостить у принца Объединенных Арабских Эмиратов до 5-го, когда подведем итоги визитов. То есть мы уже, визит уже закончен, теперь мы гостим.
И подводим выники. Ага. У нас есть комментарий эксперта, который бачит совсем иные причины визита, вопрос вот этого товарозвороту, который был огучен Виктором. Давайте послушаем, что рассказал Еврорадио на конт визиту керовника страны у Катар, политолог, международник Сергей Богдан.
Калі ў 2011 годзе Лукашэнка быў у Катары, гэта было звязана з даволі істотным палітычным рашэннем кіраўніцтва Беларусі у тым, каб пераарыентаваць сваю вонкавую палітыку на Блізкім Усходзе у бок арабскіх манархіяў, звязаных з Захадам. З чым звязаны гэты візіт цяперашні, тут істотна тое, што таксама ён наведаў адразу некалькі краін. Усе гэтыя краіны, ў прынцыпе, па вялікім рахунку, на дадзены момант задзіночаныя супольнасцю пэўных інтарэсаў. Гэтыя інтарэсы звязаныя ў прыватнасці з серыяй канфліктаў у рэгіёне, якія яны спрабуюць перайграць на сваю карысць, дасягнуць пэўнага выніку ў канфлікце ў Сірыі, ў Йемене і ў лівійскім канфлікце. Ва ўсіх гэтых варыянтах Беларусь ўжо ангажаваную пэўныя гешэфты з гэтымі краінамі. Нядаўна ўсплыў факт працягу паставак бомбавікоў Су-24. М, а таксама Ми-8 Судан. Беларуская тэхніка заўважана, што яна ваюе на баку Саудовской Аравии і ейнай коаліцыі у Йемені. Такое часовое супадзенне дае падставы казаць пра тое, што вядзецца менавіта пра працяг некіх такіх гешэфтаў. Умоўна кажучы, тое, што ў гандлёвым балансе мы не бачым паставак прадуктаў дрэвапрацоўкі, гэта не значыць, што няма некіх сур'ёзных гешэфтаў і што там не зарабляюцца грошы.
Ну, довольно такая, напомню, нечаканная, может быть, наоборот, чаканная информация. Але самое главное, что подтвердить мы никак не можем. То есть там гандаль зброи, нема. И для меня это так само дивно. Чому это ховается, чому это робится вот с таким чином? Есть варианты?
Ну, я тебе скажу про торговлю оружием. У нас Белстат очень интересно дает статистику по внешней торговле. Там есть неназванные страны и неназванный товар. Довольно много.
Ну, во всяким выпадку теперь есть подозрение, что это за краины и что за товар конкретно. До речи, по словам Сергея, нияк гандаль зброи с этими краинами не поуплывая на международный имидж нашей краины, то бок гэты ўсходнія краіны знаходзяцца ў супрацы, ў сяброўскіх, так бы мовіць, стасунках з Захадам і Амерыкай, адпаведна для нашых стасункаў з імі гэта толькі плюс, нягледзячы нават на тое, што гаворка вядзецца пра гандаль зброі. І зноў жа ёсць у Сергея Богдана ідэі, чым скончыцца візіт Александра Лукашэнкі ў рэгіён. Давайте зноў паслухаем.
Я мяркую, што скончыцца гэты візіт падпісаннем нейкіх новых угодаў па супрацы найперш у трэціх краінах, таму што трэба разумець, што галоўным прыярытэтам тут была і заўсёды будзе супраца ў трэціх краінах. На пачатку 2000-х Мінск спрабаваў прадаваць мазы ў Судан пры фінансаванні Саудовскай Аравіі. Гэта як з таго часу ідзе і далей таксама будзе ісці. Безумоўна, што будзе вялікі акцэнт у гэтых угодах бок вайскова-тэхнічнай супрацы. Ці магчыма з гэтага таксама выйдуць нейкія грамадзянскія праекты? Я думаю, што таксама гэта магчыма, але на дадзены момант сітуацыя ў рэгіёне спрыяе найбольш усякім мілітарным рэчам.
А я думаю, мы прададзім не 3 тонны ікры, а 3,5.
Ну, мы ж повезли этим разом, ты ведаешь, да, речи, повезли мы туда икру, возили ж.
Короче, в прошлый раз, когда президент туда ездил, мы продали не икру, не эту заменитель, а настоящую, 6 килограммов.
А зараз привезли
подростку. Мы через месяц это узнаем, кстати, с чем приехал президент в Катар и Объединенные Арабские Эмираты.
Ну и самое главное, что худшее за все, выники, какие подводятся зараз делегации Александра Лукашенко у Катар, мы так само, напэўна, не доведаемся докладно, потому что это будут агульные словы, это будут словы про некие домовленности там у социальной сферы и так далее. А вот статистика, за якой Виктор Малишевский обовязково будет сочить, я думаю, что нам покажет реальные выники этих перамов. Ну, на гэтым, напэўна, все. Тему визита Александра Лукашенко у Катар закрываем.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем праграму Еўразум. У Беларусі распрацавалі вакцыну ад усіх асноўных тыпаў грыпу. Пра гэта заявіла старшыня дзяржаўнага цэнтру па грыпу ды іншых інфекцый Наталя Грыбкова.
Па яе словах, ўжо ўлетку вакцына стане даступнай для ўсіх жыхароў Беларусі. Прэпарат прайшоў тэставанне, а зараз адбываецца яго афіцыйная рэгістрацыя.
А пра тое, як беларусы бароняць сябе ад грыпу, пакуль новая вакцына не патрапіла ў масы, даведаемся з нашага рэпартажу.
Прадзюсер Еўрарадыё Віталь Зыблюк захварэў і пайшоў да тэрапеўта ў паліклініку, а каб у чарзе не расхварэцца яшчэ больш, набыў і апрануў медыцынскую маску і выпадкова зрабіў у паліклініцы фурор.
Зараз пачынаецца сезон грыпа і шмат хворых, як у самой паліклініцы, так і я сам хворы, таксама з'яўляюся крыніцай хваробы. На мяне глядзелі вельмі дзіўнавата, як быццам бы я не ведаю, як быццам нейкі іншаземец прыехаў. Ну а ўвогуле, калі зайшоў у кабінет да загадчыцы тэрапеўтычнага аддзялення, тая ўвогуле здзівілася і спытала, чаму я ў масцы.
Еўрарадыё прагулялася з фотаапаратам па калідорах Мінскай паліклінікі нумар 20. За гадзіну ў чэргах нам не трапіўся на вочы ніводзін чалавек у медыцынскай масцы. Нават цяжарная жанчына яе не надзела. А ў чэргах да тэрапеўтаў людзі часам праводзяць гадзіну і нават больш. Сярод такіх жа хворых пацыентаў. Распаўсюджана меркаванне, што маска не прыносіць ніякай карысці і нават можа нашкодзіць таму, хто яе носіць. Маўляў, у масы ён дыхае сваімі ж мікробамі. Эпідэміёлаг Уладзімір Пашковіч з гэтым не згодны.
Маска вірус не задержывает. Вірус спакойна праходзіць через маску, но при чыханні, при кашле он задерживает вот эти капельки слизи, и они не распространяются. Соответственно, тот, кто носит маску, тоже не, этот аэрозоль не будет дыхать.
Каб маска не стала крыніцай мікробаў, яе трэба мяняць кожныя 2 гадзіны і прытрымлівацца яшчэ аднаго простага правіла, працягвае Уладзімір Пашковіч.
Чыхаць вообще нужно не в маску, а в какой-то платок или хотя бы в сгиб лапця, но ни в коем случае не в руку, потому что потом это все мы держимся за поручни, там тележки, телефоны там и прочее. В общественных местах это все может передаваться.
Маску трэба носить не только у поликлиницы, але и калі хвареешь дома. Уладзімір Пашковіч лічыць, что беларусы не носяць маски, тому что психологічна до гэтага не готовыя, саромеюцца. А на думку Еўрарадыё, акрамя психологічнага фактора, ёсць яшчэ і фактор эстетычны. Таму мы попросили вядомых рэкламістаў зрабіць уласныя варыянты беларускіх медыцынскіх масак. Паглядзець на вынік працы можна на нашым сайте euroradio.fm. Служба информации Еўрарадыё.
А наперадзе ў праграме Еўразум даведаемся з размовы з экспертамі, ці пагражае Беларусі эпідэмія ВІЧ.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем праграму Еўразум. У чацвёртым па велічыні горадзе Расіі ВІЧ перайшоў у стадыю эпідэміі. Па ацэнках медыкаў у Екатерынбургу ВІЧ-інфекцыяй заразіўся як мінімум кожны 50-ты жыхар горада. А пра тое, як сітуацыя са смяротным вірусам выглядае ў Беларусі, даведаемся ад эксперта, з якім паразмаўляў наш журналіст. Еўрарадыё Ілля Маліноўскі.
Прывітанне. У нашай студыі сёння старшыня белсеткі антысміт Алег Яромін. Нагодай для сустрэчы стала тое, што ў Екатерынбурзе абвесцілі эпідэмію ВІЧ. Жывуць з ВІЧ там 27 тысяч чалавек. Гэта 1,8% насельніцтва. Мы паглядзелі, пачуўшы пра гэта на нашы дадзеныя, знайшлі некалькі раёнаў, дзе сітуацыя, ну, не сказаць, каб значна горшая паўсюль, але ёсць сітуацыя горшая, чым у горадзе, пра які цяпер уся Расія гаворыць. Напрыклад, у Светлагорскім раёне больш за 2,5 тысячы чалавек афіцыйна жывуць з ВІЧ, а гэта больш за 3% раённага насельніцтва. У Жлобінскім раёне роўна 1%, у Салігорскім раёне больш за 1%, і гэта больш за палову ўсіх інфікаваных Мінскай вобласці. Улічваючы тое, што эпідэмія абвяшчаецца, калі 1% насельніцтва хварэе, чаму ў нас не абвяшчаецца тая самая эпідэмія?
Немножко надо понимать вещи, которые у нас приняты. Это генералізіраваная стадия эпидемии и концентрированная стадия эпидемии. Концентрированная это тогда, когда эпидемия концентрируется в группах населения, уязвимых к ВИЧ-СПИД. В нашей стране наиболее уязвимая группа это потребители инъекционных наркотиков. В городе Светлогорске в 1996 году произошла вспышка ВИЧ-инфекции среди наркопотребителей. Связано это было с тем, что продавался уже готовый наркотик с добавлением крови, ну, это такая рецептура, кровь была уже ВИЧ-инфицирована. Наркотик этот поступил из Николаевской области Украины. Продавали цыгане, которые проживают в городе Светлогорске. И в 1996 году из-за вот этого случился большой всплеск. И у нас город Светлогорск был лидирующий в сфере распространения эпидемии. Позже пошла вторая волна, когда наркопотребители использовали один общий шприц на несколько человек, и инфицированные еще от той первой партии, они передавали ВИЧ-инфекцию другим наркопотребителям. А теперь идет волна за счет половых партнеров, опять-таки, этих наркопотребителей. И сегодня в городе Светлогорске, мы уже смело можем говорить, если говорить о городе, то ВИЧ-инфекция вышла из концентрированной стадии в генерализованную. Но в целом по картине всей нашей у нас до сих пор ВИЧ-инфекция, она концентрируется в трех ключевых группах. То есть у нас около 20% потребителей инъекционных наркотиков являются ВИЧ-инфицированными в нашей стране. 5,8% среди мужчин, имеющих секс с мужчинами, и 6,3% среди женщин секс-бизнеса.
Ну, коли мы уже пришли до этой темы, каким чином больше все ж таки заражаются, коли брать агулом Беларусь, и те изменилось эта ситуация за те самые 10 годов?
Ну, конечно, ситуация изменилась, потому что сейчас преобладает половой путь передачи. Те программы, которые сегодня есть и которые финансируются глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом, малярией, они существенно снизили риски передачи в уязвимых группах. Сегодня это уже эпидемия обычного полового пути передачи. Хотя, опять-таки, есть определенные особенности, вот, связанные не с тем, что у нас мужчин, даже при обычном половом пути передачи, получается, что инфицируется больше, чем женщин. Статистика это подтверждает. Хотя женщины более восприимчивы к заражению ВИЧ, чем мужчины. Отсюда мы делаем вывод, что у нас есть скрытая эпидемия среди мужчин, которые практикуют однополые сексуальные контакты. Очень много как раз таких мужчин, которые имеют семьи, которые очень тщательно скрывают, но имеют там раз в год или несколько раз в год такого рода контакты, и за счет вот этого мужское население у нас больше инфицируется половым путем, чем женское.
А возраст изменился?
Сегодня это лица старше 30 и 40 лет. Известны случаи, когда и 70-летние у нас ВИЧ-инфицировались в стране. Эпидемия постарела.
На чем это связано?
Несколько лет глобальный фонд финансировал очень серьезно программы среди учащейся молодежи, среди студенческой молодежи. И из-за этого вот в молодежной среде сегодня работа проведена достаточно большая. И молодежь реально на сегодняшний день задумывается о безопасности своих сексуальных контактов. А взрослые люди, они привыкли, что это еще те люди, которые когда-то в 80-х были молодыми, но вот когда они не получили всей этой базовой информации о ВИЧ-инфекции и относятся к ВИЧ-инфекции, ну, как к тому, что не может случиться с ними. Но практика показывает, что как раз-таки с ними это и случается.
Ну, вот если обвешают эпидемию, то что это значит?
Ну, ВИЧ-инфекция, она не относится к социально опасным заболеваниям. Это означает, что никаких особых профилактических, изолирующих мероприятий страна не делает. Город Светлогорск – это один из немногих городов в нашей стране, который взял практически обязательное добровольное тестирование на ВИЧ всего населения. И сегодня там предлагается практически каждому, кто обратился в медицинское учреждение, как пройти флюорографию, так и сдать анализ на ВИЧ. Но хочет человек, не хочет, он сдает. Других каких-либо вот особых мероприятий проводить не надо. Это просто нагрузка на бюджет государственный, потому что государство у нас обеспечивает лечение антиретровирусной терапией людей, живущих с ВИЧ, что позволяет им жить десятки лет.
Ну, але леков гэтых хапае, так, и грошей выдатковывают как треба, миновито державы, не фонды.
Года три назад. Действительно, практически основной бюджет, который шел на лекарства, предоставлялся глобальным фондом. Но на сегодняшний день Беларусь финансирует из государственного бюджета лечение. 70% идет из государственного бюджета, 30% идет из международных фондов. Другой вопрос, что еще в Беларуси не научились полноценно прогнозировать, где какие препараты нужны, и у нас были сбои в прошлом году, когда терапии в каких-то регионах не хватало, и приходилось экстренно перевозить любыми способами, в том числе и общественные организации подключались к этому с одного города в другой, потому что там неправильно было рассчитано необходимое количество препаратов.
Ці чекать нам усе ж таки обвищення епідемії? Ці це буде не в нашій країні?
Якщо у нас случиться, що свише 1.5% буде населення всієї країни, тоді буде об'явлена епідемія.
Але по районах
не буде? Ні, у нас нет такого механізму по районах. Хоча, опять-таки, органи исполнительной власти в городе Светлогорске напрямую говорят, что в их городе эпидемия ВИЧ спит. Но именно вот такого медицинского документа нет.
Шмат медіа сповідають про те, що знайшли нарешті ліки від ВІЧ. Можна сподіватися на те, що у гэтым накірунку йде развіццё активно, що є уже нейкі там панацея? Ці... Ну, все ж таки, это чутки худшие.
Вот прямо сегодня на совещании высокого уровня по лечению, которое проходит в Минске, я услышал информацию о том, что если человеку современными препаратами в первые дни, не часы, а первые дни после контакта незащищенного начать терапию, то сегодняшние препараты уничтожат вирус полностью в организме сразу. К сожалению, нет препаратов, которые полностью излечивают человека. Но эти препараты настолько уменьшают количество вируса в крови, в сперме, в вагинальном секрете, что он становится практически абсолютно не опасным. Первое, для окружающих, даже если у него случается какой-то контакт, обмен биологическими жидкостями. И второе, он сам себя прекрасно чувствует, и кровь его в хорошем состоянии.
Дякую. Нагадаю, мы разговаривали со старшиней белсетки антиснит Олегом Ярониным. Нагодой стало обвешение эпидемии СНИТ в российском Екатеринбурге. Информация, что минимум у трех наших районах ситуация не лепшая, коли не горше. Ще раз дякую за розмову. Дякую, що знайшли час. До побачення.
Євразум. Живі у ритмі Європи.
У програмі Євразум надійшов час музичних новинок. Американська співачка Тейлор Свіфт стала самой багатой артисткой года. Про гэта та інше у рубриці «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю у ефірі новини шоу-бізу, я Маша Колесникова. Американская співачка Тейлор Свіфт стала самой высокооплатной співачкой світу по версии часопіса Forbes, здолівши заробіть каля 170 мільйонів доларів за 2016 год. Значну частку прибутку склали доходи від її концертного тура 1989, який почався у Японії у травні, а так само Свіфт заробила на рекламі дієтичної газіровки, продукції Apple і обутку компанії Keds. Другое место заняла співачка Адель с выником 80 миллионов долларов. На третьем месте опинулася Мадонна с 76 миллионами. До речи, у 2013 году она была на первом рядку. У рейтингу так само опинулися Риана, Бейонс, Кэти Перри, Дженнифер Лопес, Бритни Спирс, Шаная Твен и Селин Дион. Немецкое агентство по коллективным керованию правами GEMA и YouTube нарешті смогли заключить контракт, по яким правовладальники, які представляються GEMA, будуть отримувати від YouTube узнагородження. Домовленість має на увазі так само те, що користувальникам YouTube з Германії стануть доступні тисячі відеокліпів, раніше заблоковані за протяглого конфлікту. Представники YouTube і GEMA обмінялися заявами о повному задовольненні виниками перемовів і заключеної зділки. Гетому попереднішла амаль 7-годовое супрацьстаянне. У 2009 годзе GEMA запатрабавала ад YouTube павысіць аўтарскія адлічэнні да 0,1 еўра за кожны стрым. YouTube адмовіўся. У 2010 годзе GEMA падала на відэасервіс у суд за распаўсюджванне неліцэнзійных матэрыялаў. У 2012 суд выніс вердыкт на карысць GEMA і пастанавіў, што YouTube абавязаны ўсталяваць у сябе фільтр, які блакуе загрузку любых матэрыялаў ад артыстаў, якіх прадстаўляе агенцтва. Ужо ў студзені гэта года GEMA паспрабавала адсудзіць у YouTube амаль 1.5 мільярда еўра за парушэнне капірайту, але ў гэты раз беспаспяхова. За гэтым рушылі ўслед перамовы, якія завершыліся нарэшце падпісаннем міравой. Стывен Сігал, як грамадзянін Расіі, цяпер можа прэтэндаваць на атрыманне пенсіі ў памеры каля 5000 рублёў толькі ў наступным годзе па дасягненні 65-гадовага ўзросту. Але і гэта не ўсё. Ён мусіць атрымаць прапіску ў Расійскай Федэрацыі. Пра гэта паведаміў прадстаўнік пенсійнага фонду Расіі. У фондзе таксама адзначылі, што калі Сігал будзе часцей пражываць у США, а не ў Расіі, то сацыяльную пенсію яму могуць і не даць. Дарэчы, 1 лістапада амерыканскі акцёр зноў наведаў Мінск. Як паведамлялася раней, ён з'яўляецца кансультантам па распрацоўцы гульняў World of Tanks і часта бывае ў кампаніі Wargaming. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнэс-свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Євразум. Живі у ритмі Європи.
23 листопада у Минске бары-сябры выступить былая солистка гурта «Ленинград» Алиса Вокс, а 27 листопада могилевский гурт «Нискис» даст концерт у клубе «ТНТ». Подробязности у нашей афиши.
Афиша.
Витаю при микрофоне Кучаравая за афишей от Еврорадио.
Мне нужно вычеркнуть все и бежать в паутине людей через кордоны на Северный полюс.
22 листопада у Минску отбудется концерт «Асаи Джаз Бэнд» с программой «Осеньский джаз». Кожный концерт проекта «Асаи Джаз Бэнд» особливый. Музыка бэнда заполняет собой простору вокруг и находит отгук у души глядача. Концерт пройдет у Палаца профсоюзов 22 листопада о 19.
Порой бывает так, что хочешь услышать слова, которых ты лучше б не знала, и тянутся руки к глазам, чтоб закрыть их, ты хочешь не видеть.
Одна из самых яскравых представниц питерской клубной сцены, экс-солистка гурта «Ленинград» Алиса Вокс, выканаўца нашумелого хита «Экспонату», першиню едет до нас сольной программой, у якой прогучать новые песни с альбома «Сама». Уладальница уникального голосу порадует белорусскую публику живым гуком. Узростовое обмежование 18+. Выступ Алисы отбудется у Минску 23 листопада о 20 у бары «Сябры» по адресу Кульмана 40. 27 листопада о 20 могилевский гурт «Нискис» выступить у Минском клубе «ТНТ Рок Клаб» с программой «Лепшая». «Нискис» – белорусский рок-гурт, який выконывает песни на русской и белорусской мовах. После выпуска в 2015 году альбома «Лирика» гурт завоевал популярность у многих прихильников белорусского року. Больше музычных подей можете найти на euroradio.fm.
На гэтым программа «Евразум» заканчивается. Тягом апошней гадзіны у эфиры для вас працавала уся информационная служба «Еврорадио». Пачуемся.